Глава 7. Этан окончательно скис. Дыхание у него восстановилось, и сердце перестало колотиться, но он все сидел в чулане на полу, обхватив себя руками. Прошло не меньше часа. «Так говорите, если бегать и прятаться, этим проблем не решишь? Лучше что-то делать, все равно что, чем гнить в заключении в гостиничном номере Куин. Просто удивительно, как быстро происходит переоценка моральных ценностей под воздействием разряда из серебристого раструба нейробластера». Он уставился прямо перед собой в темноту чулана. В тюрьме, которую устроил ему Куин, хотя бы туалет был. Вот теперь ему точно ничего не остается, кроме как пойти к станционным властям. К Куин ему не вернуться, она недвусмысленно дала это понять. Иллюзии, что ему удастся заключить сепаратный мир с цитагандийскими маньяками, начисто развеяны. Он легонько побился головой о стену чулана в знак потери самоуважения, потом кое-как распрямился и начал осматривать свое убежище. Он наткнулся на шкаф с комбинезонами станционных техников и вспомнил, что до сих пор одет в планетную одежду. За этим последовала другая, более ужасная мысль. Быть может, Куин подсадила ему жучок? Уж, конечно, у нее для этого было достаточно возможностей. Он разделся догола и вместо своей афонской одежды взял красный комбинезон и ботинки. Ботинки были почти впору, только чуть-чуть великоваты. Они немедленно начали натирать ему ноги, но он не осмелился сохранить из своей старой одежды даже носки. Все равно этот камуфляж нужен ему только для того, чтобы добраться до ближайшего отделения службы безопасности станции Клайн. Точнее, чтобы сначала выяснить, где находится ближайшее отделение, а потом до него добраться. Этан выскользнул из чулана, повернул налево и зашагал по коридору, старательно подражая деловой поступи станционного жителя. Он постарался запомнить номер чулана, чтобы потом забрать свою одежду. Он прошел мимо двух женщин в голубых комбинезонах, везших нагруженную платформу. Они явно торопились, и Этан не смог заставить себя остановить их и спросить дорогу. Станционный техник, какого он изображал в своем красном комбинезоне, не мог не знать, куда ему идти. Им это наверняка показалось бы странным, даже если бы он говорил без акцента. Он как раз начал серьезно сомневаться в своем первоначальном допущении, а именно, что если он сам не знает, где он, то и его преследователям этого не узнать. Тут послышался вопль, треск и грохот падения. Этан мгновенно устремил взгляд вперед, на пересечение двух коридоров. Там столкнулись две нагруженные платформы. Крики и ругань смешались с грохотом падающих пластмассовых ящиков, душераздирающим писком и кудахтаньем. Из перевернутого ящика вылетали комья желтых перьев, описывая дуги и отскакивая от стен. Раздался женский крик. «Гравитацию! Гравитацию!» Этан с ужасом узнал голос. Это была костлявая женщина в сине-зеленой униформе, экотехник Хельда из утилизации. Лицо ее побагровело, и она сверлила его взглядом. «Гравитацию! Да не спи же, болван, они сейчас разлетятся!» Она выбралась из-под ящиков и побрела к нему, шатаясь и тяжело дыша. Этан мучительно соображал, не следует ли ему нарушить свое инкогнито и предложить профессиональную медицинскую помощь. Остальные три участника столкновения, кажется, все задвигались, начали садиться и жаловаться на вполне здоровых тонах. Хельда сорвала крышку с панели управления на стене рядом с головой Этана и повернула регулятор. Птицы истерически затрепыхались, тщетно колотя крыльями. Их собственный вес пришпиливал их к месту. У Этана чуть не подогнулись колени под удвоившимся весом его собственного тела. Он обнаружил, что экотехник стоит рядом и смотрит прямо на него. «Боже милостивый, это опять ты!» — рявкнула Хельда. «Я так и знала!» «Ты на дежурстве?» «Нет», — пискнул Этан. «Хорошо, тогда помоги мне собрать этих чертовых птиц, пока они не разнесли токсоплазмоз по всей станции!» Этан знал, что это – заразное заболевание, вызываемое простейшим микроорганизмом. Поэтому он достаточно охотно опустился на четвереньки и стал ползать за Хельдой, собирая дюжину или около того истерических кур, прижатых к полу повышенным тяготением. И только когда последнюю птицу запихали обратно в ящик и привязали крышку поясом Хельды, она соизволила обратить внимание на людей, пострадавших в столкновении, которые лежали на полу, тяжело дышали, стонали и жаловались. Когда она вернула регулятор гравитации в нормальное положение, Этан почувствовал невероятное облегчение. Ему казалось, что еще немного, и он взлетит. Один из пострадавших только что зашевелился и с трудом сел. На нем была такая же форма хвойного цвета с голубыми зигзагами, как у Хельды. По лицу его струилась кровь из рассеченного лба. Этан посмотрел на рану и решил, что она, несмотря на устрашающий вид, не глубока. Достаточно наложить давящую повязку. Конечно, это должен сделать кто-то другой, потому что сам Этан только что хватал руками птиц. Пассажиры другой платформы, два побелевших от страха подростка, сидели на полу, уцепившись друг за друга. Один из них был мужского пола, другой, как уже натренировался различать Этан, женского. Они с ужасом смотрели на кровь, видимо, решив, что чуть не убили человека. Этан, сжав кисти рук в неплотные кулаки, чтобы не забыть, что ему нельзя ни до чего дотрагиваться, приказал испуганному мальчишке сделать из чего-нибудь тампон и остановить кровь. Он постарался, чтобы его голос звучал как можно более начальственно. Девушка плакала и жаловалась, что у нее сломано запястье, но Этан готов был поспорить на сумму в бетанских долларах, что это всего лишь растяжение. Хельда, держа руки точно так же, как Этан, локтем открыла панель комлинка в стене и вызвала помощь. В первую очередь она позаботилась о команде санобработки из собственного отдела, во вторую — о вызове станционной службы безопасности, и только в третью, очень не сразу, о медтехнике для пострадавших. Этан испустил колоссальный вздох облегчения. Ему не придется искать службу безопасности, она сама сейчас сюда явится. Ему осталось только сдаться на милость профессионалов, и даже не пришлось заботиться о том, чтобы отыскать какой-то путь из этого лабиринта. Первой прибыла команда санобработки. Задраив герметичные переборки, они отсекли место происшествия от остального мира и начали тщательно дезинфицировать стены, полы, потолки, вентиляционные ходы ультразвуковыми очистителями, рентгеновскими стерилизаторами и мощными антисептиками. «Ты будешь разговаривать с людьми из безопасности, Теки», — скомандовала Хельда своему ассистенту после того, как забралась в герметизируемую пассажирскую платформу, привезенную дезинфекционной командой. «И смотри, чтобы они как следует задали этим двум катальщикам». Двое подростков побледнели еще сильнее, и даже то, что Теки из-под тишка кивнул им головой, их не подбодрило. «Ну что, иди же!» — рявкнула Хельда, обращаясь к Этану. «А? А-а-а!» Этан надеялся, что односложные ответы не выдадут его акцент, но для получения информации они годились мало. Он отважился произнести слово подлиннее. «Куда?» «В карантин, разумеется». «Карантин? Как надолго?» Он, должно быть, произнес эти слова вслух, потому что один из санобработчиков, который в этот момент подгонял его к гравитационной платформе, сказал успокаивающе. «Мы тебя только почистим и сделаем прививку. Если ты к девушке опаздываешь, можешь позвонить ей оттуда. Мы за тебя заступимся». Этан хотел развеять чудовищные заблуждения санобработчика, но его сдержало присутствие Хельды. Он позволил запихать себя в грави-платформу и с застывшей улыбкой уселся напротив экотехнички. Купол платформы закрыли и загерметизировали. Снаружи больше не доносилось ни звука. Этан с тоской прижался лицом к прозрачному пластику, когда платформа поднялась в воздух и пронеслась мимо двух только что явившихся патрульных из службы безопасности в оранжево-черной униформе. Он подумал, что если и закричит, вряд ли они его услышат. «Не дотрагивайся до лица», — рассеянно произнесла Хельда, последний раз оглядываясь на место происшествия. Ситуация, кажется, уже нормализовалась. Команда санобработки взяла на себя управление платформой с курами и открыла герметичные переборки. Этан показал ей свои руки, сжатые в кулаки, в знак того, что понял. «Ты, кажется, соображаешь насчет стерильности», — неохотно признала Хельда, уселась поудобнее и уставилась на него злобным взглядом. «А то мне уже показалось, что в доки и шлюзы стали нанимать дебилов». Этан пожал плечами. Наступила тишина. Пауза затянулась. Он кашлянул и спросил хриплым голосом. «Что это было?» — кивком подбородку указав на место происшествия. «Парочка юных идиотов решила поиграть в «Звездные войны» с грави-платформой. Я все сообщу их родителям. Если надо быстро куда-то попасть, бери капсулу, а грави-платформы — это для работы. Или ты про птиц?» «Птиц. Арестованный груз, на уничтожение. Ты бы слышал, как орал капитан грузового судна, когда мы конфисковали их. Можно подумать, что его гражданские права позволяют ему разносить заразу по галактике. Хотя могло быть и хуже». Она вздохнула. «Могла быть опять говядина». «Говядина?» — проскрипела Этан. Она фыркнула. «Да, целое чертово стадо живой говядины. Его куда-то везли для разведения. Они просто кишели всякой микроскопической мерзостью. Мне пришлось резать туши пополам, чтобы запихать в уничтожитель. Грязь от них была такая, что трудно себе представить. Уж их-то мы расщепили до атомов, даже не сомневайся. Владельцы подали в суд на станцию». Ее глаза засверкали. «Они проиграли дело». Она помолчала несколько секунд и добавила: «Ненавижу грязь». Этан опять пожал плечами, надеясь, что жест сойдет за выражение сочувствия. Эта устрашающая особь женского пола была, пожалуй, последним человеком на станции, которому он хотел бы сдаться, если не считать Мелисора. Он всей душой надеялся, что департамент экологии не избавляется от больных проезжих при помощи тех же драконовских мер. «А что, доки и шлюзы убрали, наконец, ту свалку с 13-го причала?» — внезапно спросила она.